Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Льва Толстого «Анна Каренина». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы говорили о душе. Сегодня мы поговорим об учении Платона о проблеме существования в мире зла.
Мы помним, что проблема зла в мире была главной для Платона, и это ключевая проблема всей его философии. Как мы помним, Владимир Сергеевич Соловьев именно из этой проблемы вообще выводит весь духовный мир Платона. Почему мир так устроен, что добрейший из людей, умнейший, нравственнейший человек Сократ оказался казнен? Почему в мире так устроено все несправедливо и зло торжествует? Вся теория Платона подводит нас именно к поиску решения на этот вопрос. Учение о познании, учение об идеях, учение о душе – все это должно, в конце концов, помочь Платону ответить на этот вопрос. Итак, главные выводы мы уже с вами фактически сделали.
Виктор Петрович, а можем ли мы считать, что ключ к пониманию учения Платона о существовании в мире зла находится в его учении об идеях?
Да, именно так. Главная черта учения Платона – это дуализм мира идей и материи. Мир идей – это мир благих сущностей. И в идеальном мире зла нет. Наш мир, мир материальных вещей, в котором живет человек, состоит из двух этих сущностей. С одной стороны, каждый предмет, каждая вещь состоит из материи, а с другой стороны, он является предметом, потому что он причастен той или иной идее. То есть наш мир состоит из материи и идеи. Идея дает предмету его благую, истинную природу, а материя является источником разрушения множественности вещей и источником, соответственно, зла.
А как это понять?
Ну, вот приведу такой пример. Когда мы что-нибудь создаем, мы всегда уверены, что мы делаем доброе дело. Строитель строит дом. Это доброе дело. Но прежде чем построить дом, человек должен иметь в своем уме замысел об этом доме. Как мы говорим, идею дома. Поэтому идея – это всегда созидательное начало. А истинная идея, в платоновском смысле этого слова, это не просто созидательное, это вечное начало. То, что существует всегда. Зло – это, наоборот, разрушение. Вот мы говорим, зло – это убийство. Почему? Потому что это смерть тела. Бомба приносит разрушение, она разрушает, она действует без замысла, она действует хаотично. Поэтому разрушение – это всегда зло. Вот материя – это начало без какой-либо формы, начало, в котором нет никаких идей, никаких эйдосов. Поэтому принцип материи – это полный хаос. То есть это все полностью укладывается в логику Платона. Идея, как принцип созидания – это благо. Материя, как принцип разрушения, это зло. Следовательно, причина зла в мире – это материя.
То есть, на данном конкретном примере, мы имеем идею построить дом, мы его строим, и с течением времени дом разрушается. То есть, материальное начало, оно является причиной зла, а не идея.
Да, конечно, когда строитель замысливал дом, он мыслил его, может быть, чтобы он существовал вечно. Но, к сожалению, кирпич, бетон и все остальные строительные материалы недолговечны, и рано или поздно дом сам по себе разрушится по причине материальной составляющей. А в замысле дом должен был простоять века. Также и в платоновской логике идея, она дает единство, дает бытие предмету, и поэтому она всегда блага. Материя, вторая составляющая часть предмета, наоборот, стремится этот предмет разрушить. И поэтому принцип зла в материи. Какие примеры зла мы видим в нашем мире? Это болезнь, которая разрушает наше тело. Это, скажем, землетрясения, которые разрушают постройки на земле. Это ураганы, это гниение, которое разрушает предметы и так далее. То есть онтологическая причина зла в мире – это материя.
Но, с другой стороны, Виктор Петрович, ведь часто человек сам делает зло. Как это объясняет Платон?
Да, вы правильно замечаете, и Платон, конечно же, не проходит мимо этого. Он прекрасно понимает, что в мире, кроме таких вот объективных случаев существования зла в виде некоторых разрушительных начал, болезней, катастроф, землетрясений, гниения и так далее, существует зло, сознательно или несознательно творимое человеком. И тогда Платон, опираясь на свое учение о душе, говорит о второй причине зла, о причине, коренящейся в свободной воле человека. Вспомним миф о колеснице. Ведь возничий управляет двумя конями. От возничего зависит, какой конь будет главенствовать. Статный белый, влекущий нас к миру идей, к миру блага, или неказистый черный, влекущий нас в мир материи, в мир зла, зависит это от самого человека.
Напомним нашим радиослушателям, что эти два коня символизируют собой разум и чувство.
Да, разумное начало, при помощи которого человек познает идеи, и чувственное начало в душе, при помощи которого человек познает мир материальный. То есть зло, которое творит человек, зависит от его свободной воли, но тем не менее определяется оно тоже тем, куда человек направляет свой свободный выбор. В мир материи, злой сущности, или в мир идей, в мир благих сущностей. То есть, когда человек дает возможность главенствовать своим чувствам, он становится человеком, приверженным материальным удовольствиям, благам, богатству, роскоши, чувственности, и именно это является причиной зла в человеке. Когда же человек бежит от материи, идет в область познания идей, становится философом, то тогда это делает его и одновременно не только умным, но и праведным, добрым человеком.
Как мы помним, философ – это человек, который стремится обрести истину.
Стремится обрести истину и одновременно стремится к благу. Ведь верховная идея – это идея блага. Вообще Платон здесь продолжает ту главную мысль Сократа о тождественности, нравственности и знания. Не может мудрый человек творить зло. Если человек делает зло, то только потому, что он не знает добра.
То есть не ведает, что творит.
Можно сказать так, много вообще, как мы говорили уже, таких вот пересечений с христианским богословием, в том числе и в этом вопросе о зле.
Но ведь зло Платон понимает несколько по-иному, чем святые отцы, чем мы знаем это в христианстве.
Да, и это привело, кстати, к появлению очень многих заблуждений, ересей. Но, с другой стороны, мы знаем, что вот этот путь рассуждения Платона привел многих христианских богословов к правильному решению о существовании в мире зла. Ведь главное, что объединяет платоновское учение и христианское, это парадоксальность проблемы. Вспоминаем проблему Платона. «Все определяется миром идей. Идеи благие. Не может тогда быть в мире зла». Вспоминаем христианскую проблему. «Мир сотворен благим, всемогущим Богом. Откуда тогда в мире зло?» Получается очень похожая логика. Зла в мире быть не должно, но оно есть. Но здесь начинается уже расхождение. Платон вводит дуализм в своей философии. Он говорит, мир идей не всемогущ. Материя мешает идее распространить добро на весь мир.
Как мы знаем, это взяли на вооружение манихеи, гностики и другие еретики.
Да, вот действительно, гностицизм, манихейство, возникшее в первые века существования христианства, именно так по-платоновски объясняли существование в мире зла. Они признавали, что Бог не всемогущ. Действительно, материя, материальное начало не дает Богу распространить свое всемогущество на весь мир. И материя является таким вторым самодостаточным, самостоятельным началом, несущим принцип разрушения в наш мир. По-разному разные гностики, манихеи объясняли, каким образом происходит это вмешательство материи в божественный замысел, но влияние Платона на эту логику очевидно.
Но, с другой стороны, это учение близко к христианству, потому что оно также отрицает онтологическое существование зла в мире, как и христианство.
Да, вы правильно это отмечаете. И, кстати говоря, именно серьезное, внимательное изучение платоновских и неоплатоновских работ помогло более поздним мыслителям, таким как отцы каппадокийцы, блаженный Августин, преподобный Максим Исповедник, окончательно решить эту проблему в христианстве и победить ереси гностицизма и манихейства, именно исходя из того, что зло – это не бытие. У зла нет своей сущности. Платон, здесь можно сказать, сам себе в некотором смысле противоречит. Он говорит, что зло – это не бытие. И тут же говорит, что не бытие – это материя, и она существует. Мы помним, что Платон сам понимает сложность этой проблемы существования небытия. Христианство решает эту проблему, понимая, что Бог выше бытия и небытия, и поэтому вырывается из пределов этой двузначной логики. В христианстве нет этой необходимости признавать материю за небытие. Зла просто нет. Мир сотворен Богом как меньшее количество добра.
Ну да, мы знаем, что ведь Господь наш Иисус Христос воплотился и принял плоть человеческую, то есть Он не возмущался этим, если бы это было зло, Он бы не принял эту плоть. Значит, наша плоть не является темницей души, как об этом учил Платон.
Да, и мы читаем у апостола Павла, который пишет, что «тела ваши суть – храм Духа, который в вас». Даже в этой фразе мне как бы видится полемика с Платоном. Платон говорит, тело есть гробница души. Апостол Павел говорит, тела ваши суть – храм Духа. Не гробница, а храм. И поэтому мы видим, что христианское учение о теле как о храме Духа полностью противоположно платоновскому учению о теле как гробнице души. В христианстве нет такого противопоставления мира материи и мира идеального, мира божественного. То есть зло в христианстве не имеет своей субстанциальной сущности, как у Платона. Фактически материя – это субстанциальная сущность зла. Христианство, можно сказать так, гораздо более последовательно и логично, чем платонизм. Оно говорит, зла нет, а есть меньшее добро. Абсолютное добро в Боге. Человек обладает меньшей степенью добра, и эта меньшая степень добра представляется нам как зло.
Зло есть умаление добра. Ну как, тьма есть отсутствие света.
Тьма есть отсутствие света, а тень Это некоторое меньшее количество света, чем яркий солнечный свет. Поэтому тень кажется иногда злом, а иногда кажется и благом, когда нам нужно прикрыться от слишком яркого света. Поэтому смотря с какой точки зрения посмотреть, и в этом суть христианского учения. Но, как мы видим, во многом, конечно, платонизм повлиял на такое правильное понимание этой проблемы, и особенно, на что следует обратить внимание, Платон вслед за Сократом возлагает главную причину существования зла в мире на человека, на его свободную волю. А здесь уже никакого расхождения с будущим, по сравнению с Платоном, христианским учением уже нет. Как сказал блаженному Августину святитель Амвросий Милианский, зло от человека, а не от Бога.
И с этим согласен Платон.
Да, и здесь мы видим уже полное согласие Платона и христианского учения.
На этом мы закончили разбор учения Платона о зле. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о романе Льва Толстого «Анна Каренина». В частности, сосредоточимся на главной его идее, которую сам автор определил как семейную. Эту главную идею романа воплощают две основные, малосвязанные и почти не соприкасающиеся между собой истории. История Анны с ее изменой мужу и последующим вступлением в незаконную связь. История влюбленности, женитьбы и семейной жизни Константина Левина. Поэтому наше исследование о романе мы тоже разделим на две части. В первой мы попытаемся проанализировать сюжетную линию, связанную с Анной. Подступы к этой теме мы находим еще до появления Анны на первых же страницах романа, описывающих конфликт в семье Облонских и задающий тон всему произведению. На примере этой ничем не примечательной, на общем фоне русской дворянской семьи можно догадаться о том истинном положении, в котором находится все брачное, так сказать, дело в России, что семей-то как таковых вообще нет, и что удерживает членов этих семей не святость брака, о которой они даже не думают, а некий свод формальностей, что подтверждают и мысли Стива по поводу его размолвки с женой.
Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет 6 тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не смог раскаиваться в том, что он, 34-летний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать 5 живых и 2 умерших детей, бывшей всего только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не сумел скрыть это от жены.
Семья Облонского отнюдь не исключение. В тексте романа, в разговорах, да и не только в разговорах, нам неоднократно будут попадаться упоминания о неких подобных в Стиве веселых мужчинах, которых почти не видят члены их семей, и которые после дружеских кутежей завершают вечер где-нибудь на снятых квартирах, а то и в районе веселых домов. А ближе к концу романа, во время последней поездки Стивы в Петербург, мы познакомимся с одним из таких показательнейших образчиков этого рода, образ жизни которого, кстати, вызывает у Облонского нескрываемую зависть, граничащую с восторгом, некоего князя Чеченского, у которого, цитирую, «были жена и семья, взрослые даже дети, и была другая незаконная семья, от которой тоже были дети». Хотя первая семья была тоже хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьевичу, что он находит это полезным и развивающимся для сына. Конец цитаты. Надо ли добавлять, что Стиве, живущему в более консервативной в этом смысле Москве, остается только вздохнуть при рассказах эмансипированного петербургского собрата? Если же помнить о том, что Стива родной брат главной героини, то даже еще не видя ее, можно почти с полной уверенностью допустить, что некие подобные свойства присущи и ей самой. И хотя замечание Долли о том, что она похожа на брата, не просто ее удивляет, а возмущает до глубины души, но ведь недаром же и сам Толстой неоднократно подчеркивает и их внешнее сходство, и общие черты их характеров. Основополагающая черта Анны, на которой Толстой по большей мере сосредотачивает наше внимание, это ее физическая красота. И даже не столько очевидна красота, как то, что теперь назвали бы манкостью. И что немаловажно, постоянное осознание самой Анной этого своего свойства и умелое им пользование. Однако красота, без всякой иронии, страшная сила, в особенности если человек, обладающий ею, эту силу осознает. Во «Фрегате Паллада» Иван Гончаров описывает случай подобной внешней привлекательности. Во время визита на один из кораблей он видит очень красивого англичанина. И вот какие мысли рождаются у автора по этому поводу. «Знает ли этот человек о своей красоте?» — думает он. «Упаси Бог, если знает. Как тяжело у него может сложиться тогда жизнь». Судьба Анны Карениной, знающей, уповающей и сделавшей ставку на эту свою красоту, подтверждение этого замечательного и глубочайшего соображения. Посмотрим, как происходит ее превращение из добропорядочной дамы, жены государственного сановника, в жалкую, изменившую мужу и презревшую честь и долг женщину. Еще до первого ее появления в романе мы много слышим о ней от разных лиц. Видим же впервые глазами будущего ее любовника Вронского. Уже здесь нечто неприятное и липко-физиологическое, что вообще присуще описаниям физической красоты у Толстого, ощущается в ней. Это нечто, примешивающееся к красоте Анны, замечает Кити Щербацкая уже во время бала. Прелестно было ее лицо в своем оживлении, но было что-то ужасное и жестокое в ее красоте. И в другой раз... «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ее красоте», — сказала себе Кити. И она же первая замечает странное выражение лица Вронского в присутствии Анны — покорность и страх. Перед кем или перед чем? Перед красотой Анны? Перед судьбой, коварность которой предчувствует Вронский? Или же именно перед тем бесовским, что имеется в красоте Анны и что руководит самою ею? эта прелестная и бесовская, притягивает к Анне даже мужчин, ни в чем не схожих со склонным к сладострастию Алексею Вронскому. Поэтому после их встречи на московском перроне сюжет романа вполне предсказуем. Очень важен в этом смысле эпизод, происшедший с Анной в купе ее вагона во время обратной поездки из Москвы в Петербург. Я имею в виду знаменитый эпизод с неким полубредовым состоянием Анны, в которое она внезапно впадает в предчувствие встречи с Вронским, долженствующей произойти во время остановки поезда на платформе станции Бологое и отражающий это состояние поток ее сознания. Вначале ее мысли текут довольно последовательно. Правда, что нужно обязательно отметить, они лукавы и не вполне искренни. При мысли о Вронском Анна испытывает острое чувство стыда и одновременно гонит его, убеждая себя, что в том чувстве, которое она испытывает, нет ничего стыдного.
«Что ж мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. «Стыдного ничего не было». Она перебирала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспоминала бал, вспоминала Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспоминала все свои отношения с ним, ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний, чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспоминала о Вронском, говорил ей: «Тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же», — сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле, — «что это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же, неужели между мной и этим мальчиком-офицером существуют и могут существовать какие-нибудь отношения, кроме тех, которые бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась.
Так утешает себя Анна. Но уже следующий, данный впритык предыдущему эпизод, когда ее мысли внезапно начинают течь вне зависимости от ее сознания, и в них то и дело врываются какие-то непонятные ей самой ощущения, очень важен. Весь эпизод с пребыванием Анны в этом состоянии очень напоминает беззвучное шаманское камлание, производимое с целью вызывания некоего духа, который, вселившись вовнутрь камлаемого, с этого момента должен руководить всеми его поступками. Толстой, всегда педантично точный в деталях, по наитию ли, сознательно ли, но очень верно передает это вселение духа в Анну посредством череды точно отобранных сюрреалистических образов в некой символической форме, предваряющих долженствующее происходить намного позже события. А сам дух вскоре предстанет в виде работающего с железом мужика, разговаривающего по-французски. Описание состояния, в котором пребывает Анна, заслуживает того, чтобы быть приведенным более или менее полностью.
Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке. И чуть вслух не рассмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли идет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее, или чужая? Что там на ручке, шуба ли то, или зверь? И что, сама я тут? Я сама или другая? Ей страшно было отдаться этому забытью, но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему или воздерживаться.
Здесь очень важный момент. Дух, избирающий, кстати, далеко не любого человека, вначале должен внушить этому человеку необходимость впустить себя, но тот может принять или воспротивиться его поселению в собственное тело. И должны же быть какие-то предпосылки в самом человеке для того, чтобы дух избрал именно его. Такие предпосылки, несомненно, есть в Анне. И это осознание своей восхищающей других красоты. Тем временем поезд останавливается. Очнувшись, Анна, как по наитию, выходит из вагона. И здесь лицом к лицу сталкивается с едущим в этом же поезде Вронским, фактически признающимся ей в любви. Как на это объяснение реагирует Анна? Внешне так, как подобает женщине ее положение. «Это дурно, что вы говорите. И я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как я забуду», и тому подобное, обычное в таком случае. Не то наедине с собой, вернее, с допущенным в сознание демоном.
Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их, и она была испугана и счастлива им. То волшебное напряженное состояние, которое ее мучило сначала, не только возобновилось, но дошло до того, что она боялась, что всякую минуту прорвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и в тех грезах, которые наполняли ее воображение, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее.
Именно после пережитого Анной напряжения, радостного, жгучего и возбуждающего, преображается само ее естество, изменяется чувство восприятия, в частности, появляется какое-то новое зрение на людей. Уже у встречающего ее на петербургском перроне мужа она замечает какие-то ненравящиеся ей уши, на которые до того не обращала никакого внимания. Затем, по приезду домой, тем же новым искаженным зрением она видит и сына. И сын, точно так же, как муж, пишет Толстой, произвел на Анну чувство, похожее на разочарование. Она должна была опуститься до действительности, чтобы наслаждаться им таким, каков он был. Конец цитаты. То есть бес, вселившийся в Анну, немедленно и методично начинает отторгать ее от реальности, предлагая взамен ее незаправдошнюю и искаженную, и тем самым наращивая в ней чувство разочарованности в действительности. Вслед за свиданием с сыном визит приятельницы, и в ней Анна замечает нечто уродливое, на что не обращала внимания ранее. Цитирую. А в самом деле смешно. Ее цель — добродетель, она христианка. Она все сердится, у нее все враги по христианству и добродетели. И опять. Ведь все это было и прежде. Но отчего я не замечала этого прежде? Сказала себе Анна. Конец цитаты. Далее опять муж с его бросающимися в глаза и вызывающими насмешливое, пока только что насмешливое, чувство ушами. Дальше больше. Один из светских кругов, в котором вращалась Анна, пишет Толстой, был кружок добродетельных, некрасивых и набожных женщин и умных, честолюбивых мужчин, которых называли совестью петербургского общества. И Анне, имевшей в этом круге много друзей, он стал ненавистен. Ей показалось, цитата, что и она, и все в этом кружке притворяются, и ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она перестала в нем бывать. Конец цитаты. Зато она все больше сближается с другим светским кругом, держащимся, по выражению Толстого, одной рукою за двор, чтобы не опуститься до полусвета. Здесь часто бывает Вронский, и здесь в ней снова и снова пробуждается то странное чувство, которое нашло на нее в вагоне перед встречей с ним. Посмотрим теперь, что представляет из себя Алексей Вронский. Прежде всего, что важно в свете главной идеи романа, он никогда не знал семейной жизни. Мать его, пишет Толстой, была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества и в особенности после много романов, известных всему свету. Конец цитаты. Вполне естественно, что такой мамочке было не до воспитания детей. Поэтому, достигнув зрелости, сын ее всех людей, независимо от их социального происхождения, делит на два сорта.
Один низший сорт — пошлый, глупый и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться.
Именно из-за такого показного великодушия, только чтобы произвести впечатление на красивую женщину, по поводу которой он пока что навряд ли строит какие-то планы, Вронский в присутствии Анны дает 200 рублей семье погибшего железнодорожника. И то, что этот жест непосредственно касается ее, прекрасно ощущает Анна. Цитирую. «Почему-то ей было неприятно вспоминать об этом». Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до нее, и такое, чего не должно было быть. Конец цитаты. Девиз Алексея Каренина, в отличие от своего блестящего тезки, не обладающего ни красотой, ни броскостью приемов, ни даже происхождением, но зато глубокой внутренней размеренностью, продуманностью и цельностью, без поспешности и без отдыха. Интересно его происхождение – и особенности, так сказать, карьерного роста. Он сирота, всего, что имеет, добился сам. Каждая минута его жизни распределена и занята, пишет Толстой.
И для того, чтобы успевать сделать то, что ему предстояло каждый день, он держался строжайшей аккуратности. Притом, несмотря на поглощавшие все его время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным, появлявшимся в умственной сфере. Его действительно интересовали книги политические, философские, богословские. Искусство было, по его натуре, совершенно чуждо ему, но, несмотря на это, или лучше вследствие этого, Алексей Александрович не пропускал ничего из того, что делало шум в этой области, и считал долгом все читать.
Интересно, что на наших, можно сказать, глазах Каренин читает, и, может быть, вовсе не случайно, стихотворный сборник Леконта де Лиля «Поэзия ада». Каренин, по классификации Вронского, естественно, относится к низшему сорту. Поэтому с таким нескрываемым презрением он окидывает его взглядом при встрече на петербургском перроне. Поэтому и с таким напором, граничащим с хамством, напрашивается на визит в его дом, что несколько смущает даже неравнодушную к нему Анну. Все-таки он, Каренин, хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, говорила себе Анна, вернувшись к себе, как бы защищая его перед кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. И тут же: «Но что это уши у него так странно выдаются?» Явно, что Алексей Вронский во всех смыслах и главным образом по своим морально-внутренним качествам уступает Алексею Каренину. Однако Анна, поначалу еще понимающая это, испытывающая мучения перед овладевшей ею страстью, все-таки в конце концов отдает предпочтение Вронскому. Если искать какие-либо здравые аргументы в пользу этого поступка, то аргумент найдется всего лишь один, и аргумент анекдотический. Каренина, при всех его осознаваемых ею достоинствах, какие-то странные, не обращающие до определенной поры на себя внимание уши. И этот иррациональный аргумент перевешивает все остальные. Оттолкнувшись от этих ушей, начинает расти отвращение Анны к мужу. И в обратной прогрессии возрастает ее страсть к Вронскому, в котором она видит не столько субъект любви, сколько объект, на который направлена эта иррациональная страсть. То есть любит не самого Вронского, а свою любовь к нему, хотя поначалу этого еще не осознает. Первый шаг она делает на балу, после которого ей становится стыдно. Эти свои ощущения она и пытается осмыслить в купе вагона, пока в эти мысли не вмешивается посторонний демонический голос. Затем, поверив, что в состоянии, в котором она пребывает, нет ничего исключительного или страшного, она впускает в сознание помысл о возможности связи. Затем начинает искать встреч с Вронским. Затем уступает ему. Падение Анны, которое она отчетливейшим образом осознает, и это осознание каким-то шестым чувством передается даже и в общем-то малочувствительному Вронскому, сам автор уподобляет убийству. То есть сами персонажи убивают в себе нечто такое, что помогало им быть до сих пор порядочными людьми, или, по крайней мере, осознавать себя таковыми. И вместе с тем отречению от Бога. «Боже мой, прости меня», — говорит Анна. Но обращение это направлено уже не к Господу, а к Вронскому, который с этой минуты займет его место. И потому, что это она осознает с мистическим ужасом, которого тот не понимает, хотя и тоже поневоле осознает, подобно лирическому герою Тютчева, чьи стихи Толстой высоко ценил и с учетом которых, может быть, описывал эту сцену. «Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно-чудесной, когда их приподымешь вдруг и словно молнией небесной окинешь бегло целый круг. Но есть сильней очарования глаза, потупленные ниц, в минуту страстного лобзания и сквозь опущенных ресниц угрюмый тусклый огонь желания». Примечательный разговор, происходящий между любовниками после их падения.
«Все кончено», — сказала она. «У меня нет ничего, кроме тебя. Помни это». Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья... Какое счастье! С отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. Ради Бога! Ни слова больше! Она быстро встала и отстранилась от него.
Ужас, который испытывают здесь любовники, это не просто ужас грехопадения, это еще и ужас смерти, ощущение которой с содеянным грехом вошло в них. Жизнь во всей ее полноте, многообразии и, так сказать, стереоскопии кончена. Впереди монологичная жизнь, сосредоточенная на одном единственном, весьма шатком и ненадежном объекте. Отсюда и машинальный, и автоматический жест отстранения. Но это уже ничего не решает.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Два Ивана. История. Часть седьмая. Осенью как-то копал Иван Степанович чашки в садах под грушами, за бутылку вина и полфунта хлеба, и видит. Идет, пошатывается человек с мешком и лопатой. «Дорогая, Иван? Он самый. Похудел только и постарел, и рвань рванью». Признал дорогаль Ивана Степановича и подивился. «Жив!» «Жив пока», — уныл сказал Иван Степанович. «О, чудеса! Оболтали, и учитель помер, — с раздумкой сказал Драгаль и сел под дерево закурить. Выходит, долго тебе не помереть, примета такая. Он стал крутить папироску, но табак сыпался, не слушались его пальцы. Тихо было в садах, посвистывали синицы.
— Полно жгли-то! — вскрикнул Драгай нежданно.
Иван Степанович даже уронил лопату.
— А?
— выругался Драгай, швырнул порванную бумажку, достал из мешка бутылку и вытянул всю до донышка. — Царское жалование пропиваю. — О, придумали и схитрились! Он выкрикивал злобно весело, словно дразнил себя. А замутившиеся до крови глаза его оглядывали Ивана Степаныча. — Ну, красив ты стал, упокойник! А то соль еще платили, листовым табаком, не будешь дураком! Анисье мыло с мушку, о, подмыливай веселее, чего мужа не жалей! Вон ожгли-то, в старых книгах не писано, а энти прописали! — Да, ужасно, — сказал Иван Степаныч, — мне и так было плохо, а как ты-то дошел? — Дошел-то не я, а дошлые! — крикнул Драгали, погрозил Ивану Степановичу бутылкой. — С вашего табуну одного стану. Ноги вам, Эн, еще когда переломать следовало. — За что? — Гляди, упокойник, первое! — пригнул палец Драгаль. — Конь 7 месяцев без путя гоняли по-своему трамоту, срамоту. Повинность-то ихняя. Замотали. Лошадки. Воронок в соблах версты до пункту не дотянул. Серую карасу базара под комиссаром сдох гнал, мать его, пистолетом грозился, запеку у самую чеку. Запек? Плакал над ими, как над детьми. Кормов нету. Последнего за мешок муки отдал. Цены лошади не было. Второе. Пригнул Драгарь еще палец. 2 коров комиссары взяли, для их растил. Буржуй, выхожу по-ихнему. 3-ю свои воры зарезали. Обстрашный. Аниси давиться стала, с вожжей ее застал в сарае. Это тебе, — оглядел Драгарь пальцы, — 3, и погрозился. 6 ртов курей покрали, поросенка солдаты унесли, другого собаки порвали, сами съели. Нищий! Думаешь, что? Нищий? Есть чего закопано до времени, сызнова буду ночевать, как придет. Хорошо и плохо? Ну, сказываю, покойник! Что ж, говорите, ясно, — со вздохом сказал Иван Степаныч.
— А кто яснил? — Кабель мерен, а? Черт мерил! Ну ты повеселей скажи! — Как ничего? А ты духу набери и поври! Бывало, как хорошо умел, а копать-то ты, видать, не умеешь. В раскачку ее бери глыбже, грудями-то навались, грудями! Куды тебе копать, другие тебе будут копать, вот-вот, бьет-то тебя как, не как кровью? Это с бычка с того, с фронту, шабаш. Стало быть, это в тебе чахотка завелась, гниет в грудях. Молочка бы тебе попить, полечить с медом бы, а то сальца топленого, а ты копать пошел. Он ожгли-то, — гикнул Драгали и ляпнул пятерней по другой. Ой, схитрились как, это тебе за нас!
— Как? Мне за вас? — вне себя крикнул Иван Степаныч, и серое лицо его пошло розовыми пятнами.
— Как, как? А кто обучал, голову морочил? Ваше, все ваше, силы отворились, в кабалу хотели забрать, настоящих порешили, кто умел, расстреляли, теперь на дураках ездят, солью кормят, надысь махонькой у меня помер, а у тебя двоих... Всех перехоронишь и сам подохнешь, и помет от вас окаянных не останется. Праздники! Как с перевала тогда катили! Праздники! Про Бога смеялся с ими!
Как тебе не грешно, Иван?
Не оборачивай! Я тебя, блудуна, знаю! За место шапки кота я тебе твоим котом потом! На господской метели рванье дорочье! Местов захапали, жалования в себе наклали, почету на автомобилях пылят, гоняют, цари так их в душу, с подворотни, глаза запорошили. Мы-то за что муку принимаем? — крикнул Драгаль, схватил лопату и ударил в грушу. — Так бы по пузырю, и суда не будет. Под корбеком полоснули такого же, и милицейский не приходил.
Мертвыми глазами глядел Иван Степаныч на Драгаля. Выпала у него лопата из рук, и он схватился за дерево. Знаешь, сколько я с фронту тогда привез? 500. Богаче меня не могло быть при моей работе. Огни сулил. Думаешь, беспонятные? Все поспалили, дармоеды.
Про звезду твою, думаешь, не понимал? Что ты думал? Увидали теперь на шапках. Куда гнул-то? Думаю, какую такую звезду занадобилась? Вот она! Только вот хозяева-то, душегубы-то наши, тебя не уважили. А то бы ты себя доказал. Все у нас говорят... сам не подохнет, все едино, живо ему не быть. Дикие, дикие дикари! — в голос хрипнул Иван Степаныч. Господи! Теперь за Господа! А жилой вытянулась, соль лопаю, табаком заедаю, дьяволы, я свое ворочу! С вас со сволочей, сыму до кости!
Часть восьмая. Шел Иван Степаныч из садов затемно, нес свои полфунты и бутылку вина. К ночи засвежело, дул ветер, пробирал до костей. С утра Иван Степаныч не ел, а слаб, а до дома было версты четыре. Да есть и не хотелось, хотелось пить. Висел передохнуть на щебень и тут же почувствовал слабость и дурноту. Летали перед ним мухи, он попробовал встать, но его сдуло ветром. Еще соображая, он еле-еле достал из мешка бутылку, зубами вытянул пробку и напился. Сразу стало теплей, бодрей. Он выпил еще, прислушиваясь, как пошло по телу, радуясь, что вернется сила. Он допил все, посидел, вернулись силы. Тогда он забрал мешок, поднялся легко и пошел бойко, уже не слыша ветра. Ветер теперь дул сбоку, дорога давала петлю. Он прошел с версту, быстро густели сумерки, и скоро совсем стемнело. Вино работало в голове, путало ноги и стало мутить от голоду. Стало вино мотать поперек дороги, но голова была легкая, а ноги так и попрыгивали, не чуя камней и ямин. Иван Степанович выбрался на бугор, откуда виднелось море, теперь невидное. Вправо, где городок, не было огонька, и впереди за отчетную далью море не вспыхивала искра. Маяки давно погасли. Иван Степанович остановился. Вспомнилось ли ему свина или схватило за сердце волью, в помутившейся голове сверкнуло давно забытое. А все-таки впереди огни. Скакнуло на заплетающийся язык и, выворачивая его из клея, силясь увидеть из-под тяжелых век, вглядываясь в душившую ветром темень, Иван Степанович выговорил с усмешкой, чему-то радуясь, а все-таки впереди огни. Его швыряло вином и ветром, как мачту баркаса в шторме. Он что-то кричал несвязно, смеялся, гукал, махал руками, невиданная ночная птица, забился кашлем и ткнулся в колени в пыль. Свалило его вином и ветром. В этот вечер дьякон искал по балкам свою корову. Шел домой запоздно и наткнулся в потьмах на мягкое. Пригляделся и оробел. Никак убили. Но слабые стоны и бормотание сказали ему, что человек еще жив. Он нагнулся и разобрал, что это Иван Степаныч. Потом увидал на белой пыли дороги черневшееся пятно. Кровь. Остро пахло вином, как будто. Неужто пьяный? — скорбно подумал дьякон и потолкал. — Жив ты, Иван Степаныч? Но мог разобрать только холодно. Что делать? Не донести одному ни близко. Лошади у дьякона уже не было, да и ни у кого не было. Он подсунул под голову Ивана Степановича его мешок с полфунтом, подумал, еще покрадут, но все-таки снял с себя Женину кофту ватную, накрыл потеплее и спешно пошел домой. Разбудил старшего сынишку, взял тачку, и они вдвоем подняли Ивана Степановича на тачку, посадили бочком, подсунули ему ноги, чтобы не волоклись, и с великим трудом, сами не сильные, доставили уже глухой ночью к школе. К утру Иван Степанович отмаялся. Выхлестало его кровью.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2. храм Благовещения в Петровском парке.